Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерскому служению Сергиево-Посадского благочиния, клирик Ахтырской церкви в селе Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка. По традиции программы прошу вас благословить наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе.
Спасибо большое. Сегодня тема нашей передачи – дети и экранная цивилизация. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Итак, тема «Дети и экранная цивилизация». Вы не могли бы немного пояснить нашу сегодняшнюю тему?
Дорогие друзья, уважаемый Дионисий, мы вновь с вами встречаемся в эфире программы «Беседа с батюшкой», чтобы вновь и вновь призвать вас, дорогие друзья, и нам еще раз задуматься над этой важнейшей стороной жизни человека на земле, над проблемой воспитания будущего подрастающего поколения. Потому что современные дети растут в максимально неблагоприятных для детства условиях. Условиях, мы сейчас не говорим о физических условиях. Есть дети, которым есть что питаться, родители заботятся о них, покупают им одежду, игрушку и так далее. Мы говорим о духовной атмосфере. Потому что дети, которые сейчас растут, можно сказать, это проблемы начались не сегодня, не вчера, но дети, которые сейчас растут, они испытывают сильнейшее давление современной массовой псевдокультуры. И вот наши предыдущие встречи тоже были посвящены этой тематике, и вопросы приходили на эту тему, и мне приходится отвечать на эти вопросы, потому что непосредственно соприкасаясь с детьми, преподавая в трех общеобразовательных школах вместе с педагогами, в паре с педагогом, учась у педагогов и преклоняясь, еще раз хочу обратить внимание, преклоняясь перед подвигом современных педагогов. Я не будет преувеличением сказать, дорогие друзья, что современные педагоги – это просто мученики, которым при жизни надо памятник поставить. Им сда их будет велика на небеси, если они терпеливо будут нести свой крест. Так вот, дети действительно растут в максимально неблагоприятных условиях. И прежде всего хотелось бы ваше внимание, дорогие друзья, вот на что обратить. Все чаще и чаще психоневрологи детские, врачи, педагоги, воспитатели в детских садах, не говоря уже о самих родителях, обращают внимание, что детки в возрасте 4, 5, 6, 7 лет начинают проявлять какие-то странные, если очень мягко сказать, странные моменты поведения. В их поведении проявляются как бы совершенно взаимоисключающие характеристические особенности, а именно застенчивость и демонстративность. Казалось бы, совершенно противоположные вещи. Вот ребенок может сидеть испуганно во время какого-то праздничного мероприятия. Взрослый к нему обращается, спрашивает, как тебя зовут, сколько тебе лет. Ребенок готов даже голову втянуть и спрятаться за шарф или за свитер. Он не может спокойно ответить, назвать свое имя и сказать, сколько ему лет. Как зовут твою маму или папу, сказать не может. И одновременно этот же ребенок, буквально через секунду, на глазах у этого же взрослого человека может начинать кривляться, громко смеяться, произносить какую-то откровенную чушь, задирать других детей. И внимательные родители, внимательные, которые переживают за духовное и душевное состояние своих детей, не могут не заметить, что это какое-то несоответствие. У маленького ребенка как будто поведение, как будто он копирует чье-то поведение, и родители задумываются, ведь мы же так, мама с папой себя не ведут дома. Откуда ребенок мог научиться такому поведению? Вроде бы его спрашиваешь, как тебя зовут, он молчит. И тут же начинает ходить на ушах. Рассказать спокойно какую-нибудь сказку, рассказ, или проявить именно самые лучшие качества ребенка, рассказать, чем он сегодня маму порадовал, рассказать не может. А какие-то глупости, анекдоты, громкий смех начинает с радости тут же, не стесняясь ни других детей, ни взрослых. И, естественно, задумываются родители, некоторые бьют тревогу, некоторые, сразу хочется оговориться, некоторые родители считают, что все в порядке вещей, и даже пытаются сами себя обмануть, говоря, ничего страшного, и мы были такие. Это глубокая ложь. Родители, которые это говорят, не были такими, потому что во время их детства когда они были маленькими, они не видели на экране подобных примеров, им неоткуда было этому научиться. Потому что советский кинематограф, в том числе для детей, мультипликация, они были очень щадящими. Можно сейчас по-разному оценивать. Оно было, кинематограф советский в отношении детства, юношества был идеологизирован, но, по крайней мере, был щадящий в отношении психики детей. И вот сейчас дети так себя ведут, копируя поведение тех персонажей, которые они видят на экране. Мы сейчас даже не говорим о компьютерных играх, а о мультипликации. То есть, казалось бы, все то, что специально создано для мира детства. Взрослые люди, талантливые, по-своему талантливые, им не, это не отнять, у них есть талант, которые создают мультфильмы для мультфильмы для детей. И само поведение главных героев как раз демонстрирует именно такое, все признаки девиантного поведения. То есть, поведение психопатологическое. Проблема, как я уже только что сказал, дорогие друзья, она не сегодня и не вчера началась. А если помните, по крайней мере, люди старшего поколения помнят, вот самое начало 90-х годов, после развала Советского Союза, когда усиленно стало внедряться не только в мир взрослых, но и в мир детства новая совершенно идеология. И вот наверняка, если нас сейчас смотрят люди старшего поколения, может быть, даже моего. Вы помните, какой самый первый диснеевский мультсериал был переведен на русский язык? Ведь не случайно именно этот сериал назывался «Про утенка». «Утенок,
утиные истории».
«Утиные истории», да. «Скрудж Макдак».
Который купался в деньгах.
Да, совершенно верно. Именно вот этот персонаж, которого у него буквально в глазах в момент озарения появлялись изображения доллара, для которого вот персонаж, который по всем своим поведенческим стереотипам показывает отрицательного героя. Но, тем не менее, в этом мультфильме он представлен как симпатяшка, пожилой, само слово «скрудж», то есть в переводе с английского «скряга». То есть нашим детям с самого начала эпохи победившей демократии в качестве образца для подражания показали старого, будем называть вещи своими именами, старого скрягу, который хоть вроде бы и наделен какими-то, может быть, симпатичными чертами, вот он купается в деньгах, весь видеоряд, весь смысловой ряд, словесное все сопровождение, все только вокруг наживы. Почему маленьким детям с самого начала именно этот образец? Для того, чтобы, как некоторые особо продвинутые взрослые, родители, психологи говорили, чтобы нам побыстрее расстаться с проклятым советским прошлым. Но одновременно, расставаясь с прошлым, расстались даже с тем, что действительно полезно, что наоборот нужно было бы сохранить, чтобы сохранить мир детства. И вот дети обращали внимание, а все психологи подчеркивают, что вот этот видеоряд, особенно когда положительные герои, для детской психики она очень восприимчива. Они, дети, еще в силу своего возраста не способны логически осмыслять. У них нет еще критического мышления. Они просто видят, вот положительный герой ведет себя, прошу прощения, как говорят, прикольно. Прикольно, интересно. Значит, это хорошо, значит, нам надо вести себя так же. Особо продвинутые взрослые уже тогда начинали со своими детьми рыночные отношения. Сделай широкий, я тебе дам 5 рублей. Потом сами хватали за голову и говорили: вот мой сын от рук отбился, теперь уже его не посадишь делать уроки. Он сразу спрашивает, сколько ты мне за это дашь. И следующий сериал, который одновременно с вот этими утиными историями был на широкие экраны, именно массовому зрителю предложен, это персонажи, два бурундучка, еще там такой хомяк толстенький, назывались Чип и Дейл спешат на помощь. Наверное, все мы помним, даже взрослые смотрели это с некоторым интересом, даже оставляли работу, я знаю, многие мамы, домохозяйки оставляли мыть посуду, чтобы посмотреть. Настолько в диковинку было, вот что-то с Запада нам пришло, что-то новое, свежее, интересное. А на самом деле, если с точки зрения детского врача или психолога, посмотреть на поведение этих, я подчеркиваю, казалось бы, положительных персонажей, они ведут себя как два совершенно оторванных хулигана. То есть вот если ваши дети так себя будут вести, как эти два положительных героя, они весь дом перевернут, и вы сами не будете рады. Но тем не менее детям показывали именно такой образец поведения. И вот эти два бурундучка якобы спасают кого-то, там вообще спасают мир. И один из персонажей являл себе образ именно такого патологического чревоугодника. Вот это такой толстый хомяк, который при упоминании о сыре, он буквально млел и обо всем забывал. То есть детям с самого начала внушались самые отвратительные, с точки зрения христианства, порочные образы. Зачем? Давайте задумайся, дорогие друзья. Неужели это было просто случайно? Что в молодой стране, которая избрала новую, скажем так, новое направление, демократию и все остальные государства бывшего Советского Союза, именно такие откровенно отрицательные образы выставлялись в качестве объекта для подражания. Взрослые могли смотреть, ну, там, посмеяться, сказать, ну да, интересно, там американцы делают, ну, это у них такое мышление, это у них такой менталитет. А дети же это воспринимали за чистую монету. И таким образом, с самого начала мы видим, что направление, вектор движения именно политики в отношении детства был избран откровенно антихристианский, потому что ни в христианской, ни в мусульманской морали ничего подобного нет. Никогда не воспевается алчность, именно быть скрягой, там, чревоугодником и так далее. То есть это именно откровенная, разрушительная для психики детей идеология. Поэтому стоит ли удивляться, что дети, подростки, уже выросшие то поколение, а с ними приходилось в школе встречаться как раз со старшеклассниками, это те, которые в 90-е годы смотрели и умилялись Скруджем Макдаком. Вот они как раз и принесли своим родителям горькие плоды именно такого неразумного, неблагоразумного отношения родителей. Потому что сами родители должны быть на страже детской души.
А неужели, когда дети смотрят эти мультфильмы, неужели они не чувствуют вреда какого-то? То есть они с удовольствием же, с интересом смотрят. Они же должны как-то понять, что это да. Что-то здесь нечисто, как говорится.
Ну, тут, видите ли, вы правильно обратили внимание, что у детей у них более чистая душа, такая еще не замутненная, не испорченная душа, и эта не испорченная душа, она, в принципе, может сразу почувствовать отторжение. И, собственно, у многих детей так и было, когда они видели, что вот какие-то персонажи там дико кого-то крича избивают, то многие детки даже там закрывали глаза, убегали, и как бы чувствовалось внутреннее отторжение. Да-да-да. Особенно вот этот не менее популярный и тоже в 90-е годы появившийся сериал «Том и Джерри». «Том и Джерри», помните, да? «Кот и мышь», где вот эта мышь, этот мышонок, когда предоставляется возможность отомстить коту, мстит ему как совершенно, ну, отпетый садист. Ну, совершенно не свойственно ни для детской психики, ни для психики взрослого нормального человека так себя вести. И хотя проводили аналоги, мне приходилось читать, искусствоведы говорили, проводился аналог этого мультфильма с «Ну, погоди». Ну, в сериале «Ну, погоди» никогда нет такого зверства, такого вот членовредительства и такого натурализма, такого издевательства, как эти два персонажа друг над другом издеваются. А детки, насмотревшись это, также начинают на детской площадке или дома также себя вести. То есть, допуская в мир детства именно таких отрицательных героев, мы тем самым косвенно, прямо или косвенно, учим их быть жестокими. А потом сами удивляемся, говорим, почему подростковая жестокость, почему родители не слушаются, почему над педагогами смеются, над воспитателями издеваются. То есть мы сами, мы взрослые люди, не стоим на страже мира детства.
У нас звонок. Звонок из Ростовской области. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка. Добрый. У меня к вам такой вопрос. Как, что посоветуете подсказать человеку, когда он полностью погружен в телефон, интернет, и реальное общение просто замещено интернетом?
Да. Тоже очень актуальный вопрос, потому что, говоря об экранной цивилизации, мы говорим не только о мире кинематографа, мультфильмов, но и о компьютерных играх, которые в 90-е годы это еще не было так актуально, как сейчас. А сейчас буквально как снежный ком, все более и более интересные с точки зрения именно детского восприятия игры создаются, тратятся, наверное, не побоюсь такого слова сказать, миллионы, если не миллиарды долларов на индустрию, на создание все более и более совершенных компьютерных игр, они человека затягивают. И человек, который не защищен благодатью Божией, А почему не защищен? Потому что сам к Богу не стремится, не кается, не старается по заповедям Божьим жить. Он легко становится орудием врага нашего спасения, дьявола. А дьявол сейчас действует очень ловко. Дьявол, об этом вся православная аскетика говорит, он не предлагает человеку чистое зло. То есть он не предлагает, он пойди там соверши убийство в реальности, там возьми нож и кого-то убей, или соверши кражу. Потому что у человека еще есть совесть и есть разум, и разум подсказывает, что подобные действия чреваты тем, что ты идешь против закона, и ты можешь быть в рамках законодательства той или иной страны осужден обществом. Поэтому враг предлагает именно свое искушение в такой упаковочке, что это приятно. Вот попробуй, попробуй, это тебе приятно. На этом построена вся реклама. Вот сделай, попробуй, попробуй еще. Или это самый невыразимый вкус. Вот, попробовав это, ты почувствуешь, что такое настоящее счастье. И вот люди попадаются на это. А все компьютерные игры, в чем их глубочайшая опасность? Что человек настолько втягивается в этот иллюзорный экранный мир, он ему кажется более реальным, чем мир, в котором он живет. И в этом мире есть возможность чувствовать себя господином положения. Вот почему есть такой диагноз, как вот киберзависимость. Да? И чем дольше ребенок, да и взрослый человек сидит перед экраном компьютера, тем сильнее эта зависимость. И исцелиться от нее практически, ну вот на настоящее время, сколько мне читать приходилось литературу на данную тему и общаться с психологами, в частности, Изяслав Александрович Адливанкин, который в центре имени святого праведного Иоанна Кронштадтского на Крутицком подворье, богатый опыт у этого центра реабилитации наркоманов, алкоголиков, людей, которые в различных молодежных субкультурах пострадали психически. И вот он свидетельствует, если наркомана и алкоголика легко, ну, когда его в определенные условия поставить, ему легко выйти от этой зависимости. Допустим, уехать где-то в монастыре, работать на свежем воздухе, молитва, труд, режим, и постепенно оторвавшись от привычного окружения, которое тебя постоянно напоминает тебе о наркотиках или об алкоголе, легко человеку так или иначе победить с Божьей помощью эту страсть. А вот как бороться с киберманией, вот этой виртуальной зависимостью, практически в настоящее время все психологи серьезные, сколько вот исследований приходилось мне читать, все бьют тревогу, потому что как бы как будто не выработаны еще пути избавления от этого. Поэтому лучше предотвратить беду, чем потом решать эти проблемы.
А запрет может ли быть инструментом? Не усугубит ли он положение, если просто категорически просто запретить?
Если мы говорим о детях, потому что о взрослых это уже немножко другой разговор, а о детях запрет в нужной форме и в нужное время сделанный может только спасти положение. Но тут очень важно понять, что это возможно только тогда, когда сами родители ребенка осознают опасность. А вот я могу на своем маленьком опыте сказать, сколько общаюсь с родителями, или, допустим, на родительских собраниях, или после, вот в школе на родительском собрании поговоришь, потом общаешься и видишь по выражению лиц родителей, они искренне не могут понять, а что здесь такого? Вот если его спрашиваешь, допустим, отца или мать, если ваш ребенок дома увидит, где бытовая химия, потянется, чтобы открыть и выпить какую-то жидкость едкую для чистки, допустим, каких-то там, для чистки труб, если он потянется выпить, вы же не будете церемониться. Вы же не будете раздумывать, ой, это право ребенка на самоопределение, пусть он развивается, пусть он познает мир. Вы максимально, вы даже очень быстро среагируете, чтобы не дать ему что? Отравиться. Потому что в вашем сознании это однозначно вредно. А пока в сознании самих родителей они еще не видят в этом реальной опасности для души, поэтому говорят, ну а что, ну поиграет, ну все сейчас играют, ну у всех есть планшеты, что ж мы хуже других, пусть и он играет. Некоторые наивно думают, что это подобно там какой-то там пристрастие к шахматам, к футболу, к хоккею, которое с возрастом пройдет. Однако же, дорогие мои друзья, опыт-то показывает, вот уже те дети, подростки, уже юноши, которые достигли призывного возраста 18-19 лет, у которых стаж киберзависимости 7-8-10 лет, вот по ним можно уже видеть, что с каждым годом эта зависимость только сильнее и сильнее. Оно само собой не рассосется, вот эта духовная проблема. Поэтому в нужный момент запрет, а точнее, я бы даже сказал, не столько просто грубые запреты, а продуманная воспитательная работа родителей, чтобы переориентировать внимание и сознание ребенка на что-то более полезное. Действительно, подлинно развивающий его как личность, как человека, созданного по образу Божию, что он человек, а не приставка к компьютеру, который должен полностью уходить туда. Даже вот, интересно, одна мама рассказывала, он настолько, ее сыночек увлекается компьютерной игрой, настолько он туда уходит, а там он какие-то стратегии, он строит целые города, он господин этой вселенной, там может тысячи этих маленьких человечков раздавить, взорвать. Там машины ездят на огромной скорости, нарушают все права, полицейских он расстреливает. И вдруг она ему говорит: сынок, сходи, мусор вынеси. И он так возмущается: как это я? Я буду выносить ведро с мусором. Я же господин того мира, того вымышленного, ложного. А в этом мире он не способен даже элементарную помощь маме оказать. Выйти из дома, мусорка прям видно из окна. Дойди до контейнера и выброси, помоги маме. Нет. А вот там он господин, и он... Естественно, если папа, чаще всего папу дождутся с работы, и когда он уже с гневом выключает компьютер, то уже вся агрессия такого господина вселенной перенаправлена уже на отца. Лучше, конечно, запретами вовремя ребенка остановить, чтобы не довести до беды.
А если уже ситуация усугубилась, то как лучше?
Ну, смотря насколько усугубилось, потому что киберзависимость, она имеет свои этапы, свою последовательность. На начальных этапах, вот как психологи говорят, в частности Ирина Яковлевна-Медведева, когда видно, что ребенок много часов тратит, сидя у компьютера, а лжет, что сидел, допустим, всего лишь час или два, а на самом деле просидел 5 часов и не сделал уроки, то можно с самого начала... ну, как бы так жестко обозначить, как бы правила твоего пребывания перед компьютером только после сделанных уроков, только после обеда, или если там необходимо помочь по дому, только после этого, и очень жесткие временные рамки. Но это уже когда ситуация запущена. А самый лучший вариант, и мы на одной из предыдущих бесед это уже озвучили, еще раз я не устану это озвучивать. Самый лучший вариант, когда в доме такой порядок, что компьютер, там ноутбук стоит на столе, это инструмент для работы взрослого, это не игрушка. Дети, в каком бы ни возрасте ни были, они должны знать правила. Вот есть ваши игрушки, а это инструмент для работы, но не для игры. И даже если они говорят: ой, у нас там в классе Оля, Таня, Петя, Коля, все играют, сказать: ну... они играют, это проблемы их родителей потом будут. А у нас дома такой порядок. Это инструмент для работы. Но для этого надо, чтобы сам папа не играл. Потому что в некоторых семьях как бывает. В основном, чаще всего, сами мамы бьют тревогу. Женщины в силу своего такого склада и доброты сердца, чистоты своей души. Женщины как-то вот более к этому восприимчивы. В основном, если когда и к психологам обращаются мамы встревоженные, и бабушки. Говорят: вот мой сыночек... по ночам не спит, пугается, постоянно кричит из комнаты, где папа расстреливает какого-то монстра в компьютерной игре. Он говорит: папа, не убивай его, папа, не убивай. Ну, а папа, его мужество еще больше повышается в глазах, что в глазах ребенка, он терзает это чудище там. Ребенок прибегает на кухню: ой, мама, папа там опять этого, ну, там, какого-то вурдалака или кого-то там расстреливает. Естественно, требует, чтобы ребенок не играл в компьютерные игры, если отец играет, это будет уже тогда лукавство со стороны родителей.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это Татьяна из Ярославля. Хочу, благословите.
Да, Бог благословит.
Я, батюшка, работаю учителем в школе, и у меня такой вопрос. Вот наша традиционная система воспитания, она всегда отличалась таким авторитарным характером. И это определяло взаимоотношения между учителем и учеником. А теперь же нам, учителям, говорят, что авторитарный подход не верен, и с учеником надо общаться на равных, партнерски. Да. Ну, что авторитарный способ общения с учеником, он унижает честь и достоинство ученика, наносит ему психологические травмы, а вот новый, передовой, прогрессивный, очень даже хорош. Но не опасен ли этот новый способ для формирования личности ребенка?
Да, спаси Господи. Спасибо, Господи. Очень хороший вопрос, как раз в контексте вот нашей беседы. Сразу хочется ваше внимание обратить и всех вас, дорогие друзья, что в настоящее время происходит и трансформация вообще языка. Вот мы вроде все говорим на одном русском языке, но говорим о разных вещах. И поэтому мы видим, что особенно доблестные, не хочется никого обидеть, я мягко скажу, доблестные телеведущие, корреспонденты светских СМИ очень любят вносить как бы в русский язык новые смысловые понятия. Вот само слово «авторитарность», под авторитарностью, конечно, это режет слух и воспринимается как какое-то там жестокое давление. Сразу мы воспринимаем каких-то политических лидеров, которые миллионами отправляли людей там, в концлагеря и так далее. В нашем понятии авторитарность – что-то очень жесткое, неприятное, что совершенно недопустимо в воспитании юных этих нежных существ. А на самом деле это всего лишь словесная подмена. Под авторитарностью сейчас понимают традиционное воспитание, когда иерархия ценностей – отец, мать. Отец и мать, они могут быть друзьями для ребенка, но это отец и мать, они не равные. Они друзья, но не равные, потому что равными могут только участники одной игры на песочнице. Вот там они равны, они друг друга не могут не защитить. Они друг для друга не являются авторитетом. А отец и мать – это безусловный авторитет для детей. По самому факту, что они отец и мать, так Богом устроено. Это именно иерархия, установленная Богом. Поэтому, естественно, отец может быть другом, но он отец. Его слово последнее. Если он сказал, это не надо делать, значит, сын или дочь, он должен понять, что это делать не надо. Даже если ты сейчас в силу своего, может быть, даже очень продвинутого ума подросткового, не понимаешь, почему не надо. Отец говорит, туда не надо ходить. Или в такое-то время ты должен быть дома. Не надо говорить, ой, папа, а все мои остальные ребята пошли, да что же я как маленький сынок буду дома. Отец лучше знает. Потому что отец и мать самые лучшие твои друзья. И это должен знать подросток. Может показаться, что это авторитарность. И, собственно, так доблестные тележурналисты, пропитанные отравой, вирусом либерализма западного, они, собственно, так и называют. То есть они дают такое хлесткое негативное название, на самом деле, здравой иерархии ценностей, которая должна быть в семье. А партнерские отношения, вот они как раз и приводят к деформации детской психики. Потому что, я вот хочу ваше внимание на это обратить, потому что это сейчас очень актуально, и, к сожалению, перспектива такая, что это будет актуально, наверное, еще долго. Партнерские отношения – это отношения равных, где каждый решает. Я могу выслушать эту точку зрения, но решаю я. А равный – это не, он не является авторитетом, не является защитой. Поэтому, когда дети видят партнерские отношения к себе со стороны родителей, они понимают, что слушаться не надо. И вот эта внутренняя тревога, что они не видят защиты со стороны родителей, приводит к тому, что нередко, вот как Ирина Яковлевна Медведева говорит, православный психолог, а у нее большой опыт работы с детьми, что как раз дети порой специально нарушают установленные нормы, чтобы хоть каким-то образом вызвать реакцию родителей, чтобы родители показали свою власть как родители. Они просто разводили руки. Ну что я могу с ним поделать? Ну вот он сидит у компьютера. Что я могу с ним поделать?
Или... То есть дети нуждаются в этой
еще как нуждаются. Власти. Для их здравого развития, здравого, для здравой иерархии ценностей, для здравого духовного, душевного и физического развития ребенка, они должны понимать, что отец и мать – это безусловный авторитет в семье. Учитель в школе – это тоже авторитет. Это не значит, а там училка сказала, там, а мне лучше поиграть здесь во что-то. Или воспитатель в детском саду. Потому что при такой анархии человек выйдет во взрослую жизнь и думает, что и там так же. И как раз жизнь очень больно бьет таких людей, которые в детстве со своими родителями вели партнерские отношения.
Спасибо большое. У нас еще один звонок. Звонок из Сергиева Посада. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ведущий. Здравствуйте. Звонит вам Ирина Георгиевна из Сергиево-Посадского района. Отец Дмитрий, в последнее время по телевидению часто поднимается и даже настойчиво муссируется тема насилия родителей над детьми. Как нам относиться к такой информации? Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи. Очень хороший вопрос и тоже очень актуальный. Дело в том, я постараюсь мягко, максимально мягко сказать, что вот есть наша прекрасная страна Россия, замечательная, с богатейшей историей, с богатейшей культурой, именно с мировой культурой. А есть как бы государство-государство, это доблестные средства массовой информации, светские. Это не касается телеканала «Союз». То, что я говорю, телеканала «Союз» не касается, дорогие друзья. А вот светские СМИ, хоть они говорят, что они независимы, на самом деле они очень даже зависимы. И вот это государство в государстве, это как бы, если так можно так с юмором сказать, отдельная республика внутри России. И вот в средствах массовой информации, вот там существует такая проблема, что якобы в России существует насилие родителей над детьми. Какой-нибудь единичный случай, может быть, даже не единичный, но они его так постараются разукрасить. Во всех авторских программах, во всех ток-шоу, какой-нибудь случай избиения или убийства матери своего ребенка, так долго, недели, две, три, месяц, по всем программам будут это обсуждать, чтобы, знаете, как сваи забивают, когда строят высотные здания, чтобы вбить в сознание людей, что такая проблема в России есть. На самом деле, в России, как в реальном государстве, нет такой проблемы. По крайней мере, нет такой ужасающей проблемы. Есть проблема гораздо больше. Это насилие над родителями со стороны несовершеннолетних. Насилие, которое совершается в семье, когда сами маленькие дети, начиная с маленьких, это то, что я вам говорю, дорогие мои друзья, вы это сами можете видеть. Понаблюдайте, на детской площадке мама стоит, и она не может своего маленького ребеночка успокоить. А ребенок с размаху бьет маму по лицу, кричит, оскорбляет ее. Самое натуральное насилие ребенка над своими родителями. Он бьет свою мать по лицу, которая его родила. Разве это не насилие? А она безвольно разводит руками и говорит ему: ну что, пойдешь домой? Хочешь идти домой? Ему 5 лет. Что ты с ним рассуждаешь, как со взрослым человеком? Если уже стемнело, сыро, надо идти домой. Ну, так ты пойдешь домой, там мы включим тебе это покемонов или телепузиков. Пойдешь или не пойдешь? И маленький хулиган будущий отворачивается: не пойду. Это самое психологическое и даже физическое насилие со стороны детей в адрес родителей. Я не говорю уже о подростковом возрасте. И тоже вы все это хорошо знаете, дорогие друзья. В подъездах любого большого дома, любого большого города, посмотрите, как расписаны все подъезды, как они могут быть изгажены. И попробуй сделай подросткам, которые это делают, замечание. Ни родители не делают, никто из взрослых людей. Даже, вот смотрите, всего лишь 10, 12, 15 лет назад, любой взрослый мог, спускаясь по лестничной клетке, видеть группу подростков, он мог им хороший дать подзатыльник и даже заставить стереть ту грязь, которую они написали фломастерами или вот эти, знаете, полуанглийские, вот эти вот иероглифы, абсолютная бессмыслица. А сейчас взрослый мужчина проходит мимо тщедушного подростка, пряча глаза в сторону, боится сделать ему замечание. Почему? Потому что закон на стороне несовершеннолетних, нельзя оказывать насилие над ним. Он же личность. А то, что он испоганил весь подъезд, так это его форма самовыражения. Ему какие-нибудь опытные психологи, отравленные ядом либерализма, скажут: так это искусство. Просто вы не понимаете. У вас старое советское мышление, вы не понимаете, это искусство. Видите, полуанглийский текст, полу какой-то инопланетный. Вы должны дорасти до понимания этого искусства. А то, что подростки превращают подъезды, я прошу прощения, в общественный туалет, и тоже им нельзя сделать замечание. Поэтому у нас в России нет реальной проблемы насилия в семье родителей над детьми. Это проблема искусственно раздутая. Есть, конечно, есть случаи, когда какой-то изувер, которого можно там отцом или матерью уже назвать-то нельзя, когда издевается и даже убивает своих детей. Но в рамках действующего законодательства все меры предусмотрены по привлечению таких людей к ответственности. А средства массовой информации специально эту тему раздувают, чтобы навязать нам в России западную модель ювенальной юстиции. Хотя тут слово «юстиция» даже неуместно, потому что юстиция – это правосудие. А это именно западная модель ювенальных технологий, которые полностью подрастающее поколение выводят из послушания взрослым. Противопоставляют взрослых и детей. Расширенно трактуют права подростков, несовершеннолетних, во вред правам взрослого человека. Вот какова цель всех вот этих вот...
Всех вот и этих к чему это приводит?
Это привести к тому, чтобы создать почву для будущих всевозможных оранжевых цветных революций. Потому что подростки, привыкшие, что мы можем делать все, и нам за это ничего не будет. Это сплошь и рядом, дорогие друзья. Я то, что говорю, это не открытие Америки. Любого подростка спросите, который хулиганит на улице, он вам скажет, а что мне сделать? Мне ничего за это не будет. Чувство безнаказанности. И для этого, чтобы вот, приучить нас к этому, нам внушается мысль, что вот родители жестоко издеваются, убивают своих детей. Это единичный случай. Вот, в частности, Ирина Яковлевна Медведева, которую я уже цитировал, она при совете, при уполномоченном по правам детей Павел Алексеевич Астахов, и при этом совете, который он возглавляет, Ирина Яковлевна Медведева в этом совете один из участников, вот она мне сама лично говорила, из 100% насилия над несовершеннолетними всего лишь 4% это насилие в семье со стороны родителей. 4%. 4. А раздувают, как будто это 400%.
Спасибо большое. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
Батюшка, благословите, добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Это Божий Сергий из Самары. У меня такой вопрос. Мы запрещаем детям смотреть западные мультфильмы, западные детские передачи. Вот. И такой вопрос. Не будет ли такие вот тепличные условия во вред ребенку? Спасибо большое.
Да, спасибо, Господи. Ваш вопрос очень уместный и очень актуальный. И как раз в русле как раз вот нашей сегодняшней программы. Дело в том, что в разных вариациях, вот то, что вы сейчас озвучили, уважаемый Сергей, в разных вариациях именно такие, скажем так, опасения многие родители могут высказать, что вот если я своему ребенку не куплю вовремя планшет или игровую приставку, если он, когда достигнет ему 13-14 лет, он не будет ходить в компьютерные клубы, то значит он будет белой вороной, ему не о чем будет со сверстниками общаться, и над ним будет такой психологический прессинг, он будет одинокий, и что защищая его от всего этого негативного, я таким образом воспитываю своего сына или дочь в тепличных условиях. Но иногда даже встречный вопрос задаешь таким родителям, у которых существует, ну, такое, скажем так, мифы в сознании. Спрашиваешь, а что вы понимаете под тепличными условиями, саму этимологию? Ну, и они объясняют, ну, теплица – это как бы такая оранжерея, закрытая от непогоды, где растут цветы тропические, растут такие, которые не растут на улице, потому что климатические условия не позволяют расти. То есть, как бы переспрашиваешь, то есть, вы считаете, тепличные – это как бы искусственно благоприятные. Человек соглашается. Говорит, да, как бы искусственно благоприятный, там, без компьютерных игр, без матершины, без всяких там телеканалов, без этого. Но тепличные ли на самом деле это условия? Или это как раз условия подготовки воина Христова, будущего борца, борца за свою бессмертную душу? Потому что, смотрите, если ребенка воспитывать, вот ты будешь учиться в школе, в обыкновенной общеобразовательной школе, со всеми, но ты должен никого не презирать. Быть, вот как очень мудро говорил один из выдающихся подвижников начала 20-го столетия, старец Алексей Мечев, великий московский батюшка, старец, у которого было множество духовных чад. И он как раз в эпоху послереволюционную, в эпоху разгула красного террора, он своим духовным чадом говорил, вы должны быть как солнышко. Как в эпоху, когда в стране идет массовое закрытие храмов, аресты, убийства священников, полный беспредел, изъятие церковных ценностей. Он говорит, каждому христианину ты должен быть как солнышком, ты должен всех притягивать к себе любовью, никого не осуждать, никого не укорять, молиться и всем проявлять свою любовь. Вот представьте себе жить в таких условиях и не озлобиться, не осуждать никого, не презирать никого, а именно быть как солнышком, чтобы именно светом добродетели притягивать людей, ну, на самом деле, не к себе, а к Богу. Вот чтобы воспитать такого человека, разве это тепличные условия? Как раз наоборот. Это воспитание воина. Это человека, который... Что значит воин Христов? Ты видишь порок, но ты должен не повторять порок, но не осуждать человека, который в этот порок впал. То есть вот воспитываем школьника или школьницу и говорим, ты не осуждай своих сверстников, которые, может быть, матом ругаются, может быть, на уроках играют на планшете, ты их не осуждай, но сама так не поступай. Почему? Потому что это плохо. Это плохо, это разрушает твою душу. Это неуважение к педагогу. Учительница говорит, а ты будешь здесь тыкать в этот планшет, язык высунут, глаза вот такие вот, капает с кончика языка слюна. Так кто на самом деле больше похож на тепличное растение? Кто? Тот, кто играет в компьютерные игры на уроках, или тот, кто внимательно смотрит на учителя? Кто хорошо учится, кто целеустремленный? Как раз те, кто воспитывает своих детей в русле христианских ценностей, вообще религиозных ценностей, христианских в первую очередь, так это не тепличные растения, это настоящие воины Христовы. А тепличные растения таких... Тоже можно много привести примеров. Огромный высшей мамы вырастает, весит 150 килограмм. Даже в армию его не берут. Почему? Потому что ни одна армейская койка его не выдержит. Пробежать 100 метров не может, подтянуться не может, дать сдачи не может. Однако же требует нагло у родителей четырехразовое сбалансированное питание, требует себе, требует уважения к себе и все свободное время проводит за компьютером. Вот посмотрите на этого, допустим, вот такого вот я сейчас обрисовал, молодого человека, и того, кто ходит в храм, учится, ходит в спортивную секцию, а в воскресенье вместо того, чтобы лежать, приклеившись к подушке, он встает и едет, может быть, на другой конец города в храм. Так кто из них тепличное растение? Совершенно очевидно. Поэтому православное воспитание – это подготовка воинов Христовых, тех, которые им не безразлична вечная участь их бессмертной души. Вот как раз таких и надо готовить. И как старец Паисий Афонский очень мудро говорил, тяжело идти против течения. И как раз воспитание нравственной личности – это значит идти против течения. Это тяжело. И это отнюдь не тепличные условия.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас еще один звонок. Звонок из Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
У меня такой вопрос. У меня двое детей. Одному 23 года, другому 12. Ну, вот с первым, со старшим, уже немножко ситуацию упустил. То есть, они, в общем, сейчас практически уже, наверное, можно диагностировать полную зависимость компьютерную. И он оказывает, в общем-то, стараясь себя ограничивать младшего, так как ему 12 лет, но именно, например, перед глазами. То есть, получается, младший сын уже тоже попадает под эту зависимость. Как вот быть здесь, вот, как вот ограничить, как уберечь младшего сына? Поговорить ли со старшим и как-то сделать все возможное, чтобы он отдельно жил? Хотя, в общем, такой возможности пока у нас нет. Ну или что-то, в общем-то, вы другое посоветуете. Хотя, в общем-то, семья, в принципе, у нас православная, то есть стараются, и они в церковь ходят, и исповедуются в этом грехе, но все равно, в общем-то, как говорится, за дня в день повторяется все то же самое.
Да.
Уговоры старшего уже как-то не
действует.
То есть вот еще получается, он самостоятельный человек, а младший, в общем-то, чтобы не говорить, а когда, в общем-то, перед глазами все равно нет возможности, они живут в одной комнате, старший играет, и, естественно, младший все это видит, и также, в общем-то, у него желание именно свободную минутку посидеть за компьютером.
Да, непростая ситуация. Спасибо, Господи, за ваш вопрос. Ситуация непростая и, можно сказать, ну, обыденная, широко встречаются такие случаи, и в том числе в православных семьях, к сожалению. Почему я как бы выделяю, говорю, что православные семьи, не потому что мы православные, это не значит, что мы лучше других, просто ответственность на нас больше, с нас Господь спросит строже. И, естественно, враг нашего спасения – дьявол, подлинный враг всего человечества, который хочет погубить нашу бессмертную душу. Его особая борьба, такая изощренная, жестокая, направлена на разрушение православной семьи. Поэтому нет ничего удивительного, что люди верующие, и, к сожалению, даже семьи священников сталкиваются с такой проблемой. Это, во-первых, и для смирения нам урок, чтобы мы не мнили о себе, что мы лучше других, для смирения, потому что смирение – это, преподобный Силуан говорил, вся наша жизнь – это школа смирения, чтобы научиться смирению. Но я бы, может, знаете, с чего начал ответ вам? Лично вас, не знаю, сложно так на расстоянии дать совет. Я общее положение хочу вам посоветовать. Вот старец Паисий Афонский, многим людям, которые приходили к нему с самыми разными проблемами, в том числе и таковой, хотя тогда это не было столь актуально, конец 80-х, начало 90-х, когда старец еще жил, ну, наркотическая зависимость или от рок-музыки, приходили родители, жаловались на подобные проблемы, что сын или дочь неуправляемы. Они не слышат слова, они вот тут одели свои наушники и все. Как быть? Старец Паисий всегда говорил такие слова, что надо обратить внимание на то, не дали ли мы дьяволу прав над собой. Когда мы даем дьяволу права над собой, он максимально воспользуется этими правами. То есть родителям лучше повнимательнее посмотреть на свою жизнь, начать с себя и понять, что раз такая беда вошла именно, как говорится, вот в ваш дом, в чем-то вы могли дать врагу права над собой. Права. Значит, надо внимательно всю свою жизнь еще раз пересмотреть, еще раз покаяться. Может быть, даже вспомнить какие-то грехи, может быть, вы в них не каялись, не придавали им значения. Подойти, может быть, даже записать все свои грехи, покаяться, с этого начать исправление ситуации в семье, с покаяния. Покаяние – это изменение образа мысли. И обратиться, вот как очень мудро отец Рафаил Карелин, один из ныне здравствующих духовных писателей, старцев, он говорит, не всегда все можно и нужно говорить детям, если они не воспринимают. То, что вы хотите сказать детям, скажите Богу. То есть молитесь Богу, возьмите на себя по благословению духовника какое-нибудь правило, посильное правило. Правило, то есть как бы некий канон, некое такое вот, дисциплинарное такое вот молитвенное правило, постоянное, то есть знать, что вот я не лягу спать, пока, допустим, канон Пресвятой Богородицы или там одну кафизму не почитаю. Независимо, устал, не устал, занят, не занят, куда завтра идти, отложить там любимые фильмы по телевизору, любые встречи, но знать, что я не лягу спать, пока я это правило не почитаю, как некая жертва, моя жертва пред Богом ради спасения ребенка, у которого такая упущенная ситуация. И вот опыт показывает, что родители, которые сначала покаялись, начали с себя, и потом взяли на себя какой-то труд ради Христа, ради спасения ребенка, вот они видят изменения просто на глазах. Как будто вот, как будто что-то выключается у ребенка, и он постепенно он теряет интерес к тому, без чего раньше не мог жить. Он просто вот это отключается, изменяется его отношение, он уже начинает прислушиваться к родителям. Просто чудеса настоящие происходят. И в этом, понимаете, еще один очень важный нюанс. Такова особенность христианской жизни, что человек от радости, что такое происходит, обычно люди редко этим делятся. Вот произошло в их семье такое благодатное изменение. Дети были совершенно непослушны и вдруг стали послушными. Как правило, родители не спешат об этом всем рассказывать. В православной среде нет такого, как в светской в обществе, там на какую-то передачу, пусть говорят, прийти и рассказать всю свою подноготную. Такое не делается. Почему? Потому что люди верующие знают духовные законы. Что если ты похвастаешься, ты дашь врагу опять права над собой. И враг опять максимально воспользуется этим. И вот как очень хорошо делились, рассказывали нам, когда мы еще в Московской духовной академии учились, два замечательных батюшки, два архимандрита, Троицы Сергия Лавры, отец Трифон и отец Никодим, которые окормляли следственный изолятор. И вот они просто по-человечески, по-пастырски с радостью рассказали, какой процент подростков, попавших в этот следственный изолятор, после регулярных бесед и причащения отвратились от преступной жизни. То есть явные изменения. И вот они поделились, об этом рассказали. И потом они так плакали, говорили, что многие из тех, о ком вот мы рассказали, что не исправились, они раз совершили преступление, опять оказались там. А те, о ком мы не говорили долгое время, смотришь, они выправились и стали на нормальный путь. Поэтому мало того, что надо покаяться, надо молиться за своих детей. Если увидите положительные изменения, обязательно увидите, если будете молиться. Не спешите об этом никому говорить. Пусть это будет тайна. Тайна, известная только Богу.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас еще один звонок. Звонок из Оренбурга. Здравствуйте. А, звонок сорвался, к сожалению.
Можете позвонить, мы ждем вас. Мы не уйдем, пока не дождемся.
Да, у нас есть еще несколько минут, поэтому, может быть, звонок повторится. А пока вот такой вопрос. Вы говорили о безнаказанности подростков. А как вы считаете, правильно наказывать, и стоит ли наказывать, если наказывать, то как?
Ну, само вот этимология наказания. Наказание – это от славянского слова «наказ». Наказ, то есть вразумление. Вот если дословно с церковнославянского на русский, современные разговоры, наказ – это вразумление. То есть, иными словами, ваш вопрос можно как перефразировать? Как нужно вразумлять? И нужно ли вообще вразумлять? Конечно, нужно. Но дальше в зависимости, конечно, от той ситуации, какая семья, каковы родители, каково ребенок, как раньше на Руси говорили, что пороть надо ребенка, пока он еще поперек лавки. Может, когда он уже вдоль лавки, он выше отца и шире в плечах, уже поздно. Так на Руси, в крестьянской среде это хорошо знали и понимали. И вот почему даже вот те, кого сейчас называют гиперактивные дети, знаете, есть такой термин «гиперактивные», по терминологии, вот как у нас любой крестьянин, благочестивый 19 века, называл бы гиперативно, это просто непоротый ребенок. Ребенок, который никогда не был наказан. А сейчас ему придумали такое красивое, наукообразное наименование. Он у меня гиперактивный, ничего не могу поделать. Раз полез на балкон и угрожает, что спрыгну с 9 этажа. И я стою, ничего не могу поделать, он у меня гиперактивный, боюсь, что прыгнет. Раньше взяли бы, хорошо бы ему надрали, и все, он бы никогда больше так не издевался над родителями. Потому что он никогда не прыгнет. Никогда такой человек не прыгнет. Он лишь таким образом испытывает именно вот родительский вот это.
То, о чем мы говорили уже.
Поэтому гиперактивные – это детки не наказанные, не поротые. И почему сейчас таких много? Потому что отказываются от наказания, читай, вразумления. Разводит руками, и я ничего не могу с ним поделать. Особенно, когда в присутствии ребенка, это настолько антипедагогично, что даже тяжело даже прокомментировать, когда в присутствии ребенка мама там, своей подруги или соседки говорит, он у меня такой, вот если он что-то захочет, он обязательно, он там все перевернет в комнате, но он обязательно сядет и свою игру доиграет. Вот такой он у меня. И в голосе мамы как будто даже такой вот, тщеславие внутреннее звучит, что она как будто даже рада, что он такой. Вместо того, чтобы понимать, что ты сама себе создаешь проблемы, и немалые. Поэтому он сейчас такой. А через 2-3 года ты вообще с ним не справишься. А потом, когда он, не дай бог, а такое бывает, он уже в подростковой колонии окажется, тогда мама будет кусать себе локти в прямом и переносном смысле слова. И вспоминать, что же его не наказывала вовремя. Поэтому не бойтесь, дорогие мои друзья, слова наказание, потому что наказание – это все вразумление. А вразумление – это такой вот гармоничный процесс, что, во-первых, надо формировать круг общения своих детей. Если вы видите, что какое-то общение ему не полезно, лучше вовремя оградить ребенка от неполезного общения. Если видите, что он, или как вот сейчас девочки, это настоящая беда, просто многие мамы, к сожалению, не обращают на это внимания. Девочки – младший школьный возраст, распущенные волосы и просто ходят по улицам. Сейчас по нашим улицам просто так ходить, ходят девчонки, чипсы глотают, идут до 2-3 с распущенными волосами. А распущенный волос – это как бы сигнал любым мужчинам любого возраста. Это сигнал, что она легко доступна. Они не посмотрят, что ей всего лишь 10 или 12 лет. Поэтому распущенность и вот это свободное отношение самих матерей к этому, это вопиющее беззаконие. Это грех перед самим Богом, понимаете, дорогие мои друзья? Когда мы спокойно смотрим, как наши дети просто шатаются по улицам в праздности, а праздность – это корень всех зол.
Спасибо большое. У нас совсем немного времени осталось, но я думаю, еще один звонок мы успеем послушать. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, а вот сейчас есть еще и женская зависимость как от компьютеров. Как вы это прокомментируете?
Так любая зависимость, просто человеческая. Тут даже мы же здесь не делим на мужскую и женскую. Это просто человек, который попадает в зависимость от экранного мира, мира вымышленного, мира ложного, в котором господствуют совершенно другие ценности. Любая игра, она запрограммирована именно на, как большинство игр, популярных у детей и у подростков, и у мужчин, и у женщин, основное направление игр – это игры, так называемые вот эти стрелялки, где обязательно должна борьба быть с кем-то до полного уничтожения. Или ты, или тебя. Вот такой принцип игры. хоть там стратегии, хоть ты что-то строишь, но ты везде раздувается твое эго, эгоизм. Ты господин Вселенной, ты там двигаешь целые войска, ты разрушаешь города, ты нарушаешь закон, ты убегаешь от полиции, но именно ты господин положения. И это очень легко попадает в зависимость. Почему? Потому что в реальной жизни этого нет. В реальной жизни надо соблюдать закон, надо слушаться старших, надо жертвовать собой ради младших, надо там ребенка вести в школу, вести в больницу. Реальная жизнь нас смиряет. А экранная, вымышленная, ложная жизнь, виртуальная, она создает нам ложное представление о самих себе. Поэтому, а в эту зависимость любой человек может попасть, хоть мужчина, хоть женщина. Просто дети более уязвимы в силу того, что у них психика еще не развита, у них нет еще критического мышления. Вот почему главный удар создателей этих компьютерных игр направлен именно на подрастающее поколение.
Но не только игры, но и фильмы же тоже могут формировать ложное впечатление о реальности.
Особенно вот эти очень популярные, ну, с 90-х годов, да и по сей день популярные американские боевики или триллеры, где главный герой совершенно без всякого содрогания расстреливает тысячи людей, прям мускулистый какой-нибудь, и на вытянутой руке держит огромный пулемет, который на самом деле и 4 человека едва ли поднимут в реальности. И вот он расстреливает, взрываются автомашины, рушатся здания, горы трупов, и никакой даже не дернется мышца на лице у этого главного героя, и с холодным таким выражением лица, вот он всех победил, и в конце хэппи-энд. Подходит какая-нибудь блондинка, главная героиня, которую он якобы спасал, и спрашивает: у тебя все нормально, все окей? Он говорит: все окей. И на этом заканчивается доблестный американский фильм. Я почему, дорогие мои друзья, на это обращаю внимание? Ирина Яковлевна Медведева очень мудро подметила, что вот в таком поведении главного героя американских триллеров это поведение человека, страдающего шизофренией. Шизофрения, на православном языке православной аскетики, это называется окамененное нечувствие, когда человек всех убивает и даже без всякого содрогания. Это шизофреник. То есть главный герой, супермен всех американских фильмов, это шизофреник настоящий. Ему место, на самом деле, в буйном отделении, а не в городе, где он якобы защищает мир или побеждает всех врагов.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. По традиции программы я прошу вас, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, Господь да благословит вас на все доброе. Храните мир детства, защищайте своих детей, боритесь за то, чтобы дети жили в мире детства. И также, если позволить, я очень прошу всех вас, дорогие друзья, помолитесь о здравии одного очень хорошего человека, его зовут Симеон, ему предстоит сложная операция в четверг. Настоящий христианин, христианин, который своей жизнью, а не словами, свидетельствует, как надо жить по-христиански. Помолитесь за него, пожалуйста.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго, до новых встреч.